Глава 41. Тип из заднего дворика прошел часть дуги. Двое других шагнули в гостиную, заняв остальные части дуги и на значительном расстоянии друг от друга. Одновременно один из них сильно толкнул Чан вперед к дивану, на котором сидели Лейры. Мишель упала, но тут же поднялась на ноги и присела на край. Ричард опустился на подлокотник медленно и небрежно, стараясь, чтобы его фигура не несла угрозы. Он хотел остаться в этой части комнаты и прекрасно знал, что любому стоящему человеку предложат сесть, ведь тот, кто сидит, не так опасен. Оказавшийся рядом с ним Эван откинулся на спинку дивана. Дальше сидели Эмили и тяжело дышавшая Чан, которая наклонилась вперед. За ней вжалась в угол Лидия. Просторный диван для троих стал тесным для пятерых. К тому же теперь они превратились в одну мишень. Три Ругера располагались широким веером точно на диаграмме зоны обстрела из старого учебника для пехоты по стрельбе. Три Ругера, трое парней, черная одежда, коротко подстриженные волосы, бледная кожа. Крупные и достаточно тяжелые, однако худощавые, впалые щеки. Трудные времена для ДНК в самом недавнем прошлом, может быть, из Европы, из далеких болотистых восточных местностей. Каждый сосед против каждого в течение последней тысячи лет. Они стояли совершенно неподвижно, успокаиваясь и оценивая обстановку, обдумывая изменившуюся ситуацию. При обычных обстоятельствах Ричард мог бы сказать, они знают, что делают, но сейчас понимал, что они утратили контроль за ситуацией. Во всяком случае, у них возникли проблемы. Они импровизировали или готовились импровизировать, или обдумывали возможную импровизацию, как если бы их собственная шахматная партия оказалась у развилки. Стрелка, указывающая направо, и стрелка, указывающая налево. Разные варианты, свобода выбора, а это всегда опасно. Они не шевелились, не разговаривали. Может быть, в уголках их ртов прятались улыбки. «Нам сказали, что мы найдем в доме мужчину и женщину, которые будут разговаривать с другой женщиной», — сказал тот, что стоял посередине. Хороший английский, почти американский акцент, возможно, с едва заметными славянскими интонациями. Определенно Восточная Европа. Скверный характер, обиженный парень, чья жизнь представляла собой бесконечную череду неприятностей. Никто ему не ответил. «Но мы обнаружили двух мужчин и трех женщин», — продолжал он, — «одна из которых китаянка. Все это совершенно сбивает с толку, так что расскажите мне, кто с кем разговаривал». «Я американка, а не китаянка», — заявила Чан, — «и мы вели общий разговор, все беседовали со всеми, а теперь вы ответьте на мой вопрос, кто, черт возьми, вы такие и что здесь делаете?» «Одна из вас чья-то сестра», — молчание. «Мы не знали, что среди вас есть китаянка», — продолжался тот же парень. «Эта информация могла бы прояснить ситуацию?» Ответа не последовало. «Кто из вас чья-то сестра?» «Не я», — сказал Ричард. «А у тебя есть сестра, умник? Может, расскажешь нам, где она живет? Если бы она у меня была, я бы вам рассказал, не пришлось бы самому надирать вам задницы». Парень перевел взгляд на другой конец дивана к трем сидевшим рядом женщинам. «Кто из вас сестра?» — спросил он. Молчание. «Кто из вас женщина, которая должна была говорить с сестрой?» Молчание. Парень снова повернул голову. «Существует много комбинаций, как в тесте Института математической статистики. Сколько носков мне нужно, чтобы получить пару?» Однако один ответ очевиден даже для самого глупого студента. «Мы можем убить вас всех, и это даст правильный результат. Мы получим достаточное количество носков, но это будет 5 мертвецов по цене 3, а цена оговорена заранее. Проверяйте сдачу, не отходя от кассы. Пересмотреть сделку задним числом уже нельзя, таковы правила толстяка». Молчание. Парень посмотрел на Эвана. «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» Эван сумел дать ответ только с третьей попытки. «Я врач», — сказал он. «Ты работаешь бесплатно?» «Разумеется, нет». «Глупый вопрос, правда?» Врачи работают бесплатно? Некоторые врачи работают бесплатно. Но не ты, верно? Да, я работаю за деньги. Как ты считаешь, я должен работать бесплатно? Эван, попавший в трудное положение, тяжело дышал. Доктор, это простой вопрос, продолжал парень. Я не прошу медицинский совет. Как ты считаешь, я должен работать бесплатно, если ты не должен?
Разве имеет значение, что я думаю?
Я хочу, чтобы все чувствовали себя комфортно, и чтобы мы с вами пришли к согласию. Человек получает деньги за проделанную работу. Я рассчитываю на вашу поддержку в данном вопросе.
Ладно, человек должен получать деньги.
За что?
За сделанную работу.
А должен ли он получить больше за выполнение 5 заказов вместо 3?
Наверное.
Но как мне быть, если цена определена заранее? Из этого камня больше воды не выжмешь. У вас есть шанс уцелеть. Плохая новость для нас и хорошая для вас. Мы делаем лишь то, за что нам платят. Никаких бесплатных образцов. Кто-то из вас может остаться в живых.
40% сразу и автоматически сообщила Ричеру задняя часть его мозга, если стрельба будет носить случайный характер. Но почему она будет случайной? В заказе указаны мужчина и 2 женщины. Таким образом, в случае Эвана шансы увеличиваются до 50/50, а шансы Чан падают с 40/33.
Конечно, план, при котором мы 2 оставим живых, имеет недостаток, ведь тут возможна ошибка, а это совершенно неприемлемо. Не сомневаюсь, что у тебя есть собственные профессиональные стандарты. Значит, проблему следует решить другим способом. Подойти к ней с иной стороны. Нам нужно найти способ получить деньги. Помоги мне.
В доме нет денег, сказал Эван.
Доктор, я не прошу тебя платить за собственную казнь. Это было бы слишком. Я хочу, чтобы ты нашел другой подход. Как я и мои партнеры можем получить компенсацию в данном случае?
Эван ничего не ответил.
Подойди к проблеме творчески. Расслабься, попробуй мыслить нестандартно. Если не деньги, то что?
Ответа не последовало. Громила посмотрел на Эмили.
Как тебя зовут, милая?
Нет, сказал Эван. Парень взглянул на Чан.
И ее, сказал он.
Эмили поплотнее запахнула рубашку, подтянула колени к груди и отодвинулась к спинке дивана. Эван наклонился вперед, закрывая ее телом. Стоявший посередине парень посмотрел на него и сказал,
«Если ты будешь хорошо себя вести, мы застрелим тебя первым. Если нет, оставим в живых и заставим смотреть».
3 громил равномерно распределились по 1/4 круга, как раннеры на 3 базах. Примечание. Раннер – игрок в бейсболе, который должен бежать от одной базы к другой, стремясь в итоге попасть на домашнюю базу. Конец примечания.
Только гораздо ближе друг к другу. Они ведь находились в комнате, а не на стадионе. В просторной комнате, но все же. Парень на первой базе справа примерно в 7 футах от Ричера. 3, тот, что слева, дальше всего, на расстоянии примерно в 15 футов. Парень на 2 базе стоял посередине между ними в 12 футах на прямой линии между Ричером и дверью. Именно он вел разговор. 3 головореза. Прокурор округа Марикопа, вне всякого сомнения, назвал бы их поведение нарушением границ частной собственности. Скажем так, вчерашнее вторжение в частный дом в охраняемом коттеджном поселке, находящемся к северо-востоку от города, закончилось трагически. В 11 начнется трансляция фильма. Полицейские назовут их преступниками, адвокаты – клиентами. Политики заявят, что они подонки. Криминалисты скажут, что они социопаты, социологи, что их неправильно поняли. А в 110-м подразделении военной полиции их назвали бы «ходячими мертвецами».
«Пора приниматься за работу», — сказал Громила на 2 базе.
Эмили изо всех сил вжалась в спинку дивана, в клетчатое шерстяное одеяло, поджала колени к груди и обхватила руками щиколотки. Сейчас она казалась совсем маленькой. Чан также ничего не пыталась сделать. Она застыла на месте, упираясь руками в диван, ноги выпрямлены, зашнурованные туфли впереди, каблуки в буквальном смысле вонзились в ковер,
как у бегущего персонажа из мультика, решившего резко затормозить. «У меня кончается терпение», — сказал парень на второй базе. Влажные губы, бегающие глаза. «Нетерпение. Никакого ответа». Затем Ричард выдохнул и успокаивающе поднял руку с открытой ладонью. «Не стреляйте». Он слегка приподнялся, медленно и спокойно, без малейшей угрозы, оставаясь в полоборота к парням с пистолетами и в полоборота к группе на диване. «Брось, Эмили, давай покончим с этим. Они в любом случае до тебя доберутся. Не стоит все усложнять». «Что?» — сказала она. Он наклонился мимо Эвана и схватил Эмили за запястье. Ее отец тут же вскочил, чтобы ему помешать, к нему мгновенно присоединились Чан и сестра Маккена. Они запаниковали и начали задыхаться, не в силах поверить своим глазам. Внезапно все пятеро оказались на ногах, на ковре, лежащем перед диваном. Все двигались, толкались, испуганно озираясь по сторонам. Момент истины. Трое парней ничего не стали предпринимать, самым разумным было просто начать стрелять, ведь ситуация у них на глазах полностью выходила из-под контроля. Но они слишком верили в собственный план, в выбранную процедуру, в обещание предстоящего удовольствия, ведь два основных компонента столь близкой нирваны уже сбились в толпу, сопутствующие потери становились неизбежными, но они не хотели, чтобы жертвы пострадали, во всяком случае, сразу. Им нужно было, чтобы спектакль продолжался, и они могли наслаждаться гладкой загорелой кожей, бикини, футболкой и низкосидящими джинсами. Они не стреляли. Они не думали, во всяком случае, не использовали свой мозг. Пока все шло хорошо. Ричард отпихнул Эвана в одну сторону, Чан в другую, и стащил Эмили с дивана, прижав ее к себе. Эмили отчаянно отбивалась руками и ногами. Он развернул ее и сильно толкнул вперед в коридор с фотографиями неизвестных родственников в серебряных рамках. «Спальня там», — сказал Ричард. Эван рванулся мимо него и схватил дочь. Сестра Маккена почти так же быстро оказалась рядом с Эмили. За ней устремились Чан и парень с первой базы, на лице которого появилась тревога из-за возникшего хаоса. За ним последовал главарь со второй базы. Громила с третьей немного от него отстал. Получилась толпа из восьми человек, все спотыкались, хватались друг за друга, но в результате практически выстроились в очередь, которая устремилась в темный узкий коридор. Ричард быстро нагнулся, двумя руками подхватил питон, чтобы тот не отлетел в сторону по гладкому полу, сжал рукоять, которая удобно и успокаивающе легла в ладонь, указательный палец нашел спусковой крючок. Он поднял пистолет, 3 фунта веса, положил левую руку на голову Лидии Лейер, заставил ее опуститься вниз, прицелился над правым плечом Чан и выстрелил в центр лица бандита с первой базы. Существует множество факторов, определяющих точность пистолета. Скорость полета пули и длина ствола. Самые важные из них – именно они влияют на такие аэродинамические тонкости, как градус вращения, определяемый нарезом ствола, и все это либо работает, либо нет в зависимости от пули. Кроме того, имеет значение точность производства, а также качество металла. Но все это отходит на второй план на расстоянии в 7 футов. Несколько миллиметров влево или вправо не принципиально. Человеческое лицо представляет собой достаточно крупную цель, промахнуться на таком расстоянии трудно, и тип с первой базы не стал исключением. Все было кончено мгновенно, учитывая дистанцию и мощь патрона «Магнум». В 20 футах за головой громилы на стене появился кратер величиной с чашу для пунша, а через жуткую долю секунды ее с влажным шлепком наполнил мозг, красное, серое и пурпурное. Бандит рухнул вниз, словно ступил в шахту лифта. Ричард слегка повернулся влево и напряг плечи, глядя на парня с третьей базы, который находился дальше всех, потому что задняя часть мозга уже сообщила ему, что у него лучшая линия для ответного огня, и он не так сильно предвкушал предстоящее развлечение, как его приятель со второй базы, а потому мог начать стрелять, даже рискуя повредить товар. Ричард слегка переместил указательный палец на спуске вперед, почувствовал, как механизм поворачивает шестерни, кулачки и рычаги легко и без усилий, и пистолет выплюнул пулю, вполне осмысленное действие, короткая пауза после первого выстрела, но в реальном мире все прозвучало, как двойной стук, быстрый, Бум-шак-бум. Мастер делает свое дело, хладнокровно используя врожденный дар. И снова неизбежно, неотвратимо, пуля вошла сквозь верхнюю губу, вылетела из основания черепа, разбила стекло раздвижной двери и ударила в груду свадебных подарков, лежавших на столике заднего двора. В воздух поднялись куски бумаги, белые и серебристые, точно конфетти. Разбитое стекло рухнуло вниз, словно водопад под действием тяготения, с такой же скоростью, как парень с третьей базы, также подчинившись законам гравитации. Ричард успел проследить приблизительно за дюймом их спуска и резко повернулся вправо, чтобы отыскать громилу со второй базы. Потому что теперь гонка началась, и Джек проигрывал. Один парень не имел значения, два также не представляли собой проблему, но с третьим могли возникнуть сложности. Бум-бум! Случившееся с его приятелями должны были заставить его сосредоточиться. И что того хуже, он получил время, чтобы включиться в игру, отреагировать, понять, наконец, что «О, да, у меня в руке пистолет», поднять его медленнее, чем обычно, из-за толстой трубы глушителя, ведь сейчас пистолет был в два раза длиннее, чем подсказывала ему мышечная память, и тяжелее, а потому он контролировал его гораздо хуже. Все это радовало, потому что путь, который предстояло преодолеть Ричеру, был гораздо меньше, чем ему требовалось. Он уже почти находился на месте, всего в нескольких дюймах. Игра практически закончена, но Ричард продолжал перемещаться, и ему казалось, что его движение стало безнадежно замедленным, словно тыльная сторона руки проходила сквозь патоку холодного зимнего дня. Левый глаз на прицеле питона, правый на конце глушителя, имеющего эллиптическую форму. Глушитель замер в дюйме от цели, питону предстояло преодолеть еще фут. Ричард рубанул вниз, словно щелкнул кнутом, в сторону тыльной стороны ладони, главным образом, чтобы увеличить скорость, но также и потому, что его противник был шире всего в плечах, а сейчас Ричард не мог себе позволить такую роскошь, как целиться. Питон имел спусковой механизм двойного действия, из чего следовало, что нажатие на спусковой крючок взводило и сразу опускало курок, поэтому он нажал на спуск раньше, и цилиндр начал поворачиваться, пока пистолет все еще двигался, чувствуя, как оживают шестерни, кулачки и рычаги, и выстрелил, надеясь, что до миллисекунды оценил импульс и отклонение в сложных четырехмерных расчетах. Иными словами, на честном слове и на одном крыле. Примечание. Популярная американская песенка времен Второй мировой войны о пилотах, переведенная на русский язык и известная в СССР как «Бомбардировщики» в исполнении Леонида Утесова, музыка Г. Адамсона, слова Джи Макхью, конец примечания. Однако все получилось, потому что парень со второй базы не выстрелил в ответ, а пуля Ричера вырвала из его шеи здоровенный кусок мяса, вполне достаточный, чтобы накормить семью. Трипл плей, примечание, ситуация в бейсболе, когда команда защиты за один розыгрыш выводит из игры сразу трех раннеров соперника. Конец примечания. В одиночку. Бессмертие в бейсболе. Пуля пробила стенку туалета и угодила в лампу в коридоре. Парень со второй базы рухнул на пол с глухим стуком. Ричард его не услышал, потому что одним из недостатков магнума является глухота, как правило, временная, в особенности, если стрелять внутри помещения. Все вокруг находились в шоке и застыли на своих местах, словно в стоп-кадре или во время вспышки молнии. Сестра Маккена стояла на коленях, ее рот был широко раскрыт в крике, которого Ричард не слышал. Эмили скорчилась у стены коридора. Ничего удивительного, стреляющий внутри дома магнум действовал на всех свидетелей, подобно светошумовой гранате. Три выстрела. Потом шипение и рев в ушах Ричера стали стихать, и люди постепенно начали двигаться. Чан подошла к Эмили, Эван помог встать жене, потом заглянул в гостиную, тут же повернулся обратно и начал подталкивать всех в сторону спальни. «Мы не можем туда входить», — снова и снова повторял он, энергично качая головой. «И не из-за собственного дискомфорта». Эван был врачом, но хотел избавить свою семью от ужасного зрелища. Впрочем, все они бывали в магазине мясника и пережили похожий опыт. Однако трое мертвых парней — это слишком много мертвого мяса. Или Эван беспокоился о том, чтобы никто ничего не трогал на месте преступления. Он слишком много смотрел телевизор. Семья Лейров устроилась на кровати. Казалось, они стали меньше, если не считать глаз. Все тяжело дышали и старались взять себя в руки. Ричард вытер большой кольт-питон и положил его на тумбочку со стороны Эвана Лейра. «Нам нужно позвонить в полицию, мы несем юридическую ответственность».
«Да, сэр. Я бы посоветовал вам поступить именно так. Вам нужно сыграть на опережение».
«Питер мертв?»
«Верно?» — спросила сестра Маккена. Они не стали отвечать.
«Они его прикончили, а потом пришли за мной. Они думают, я знаю то, что было известно ему. Все так думают, и вы».
«У нас нет доказательств, и мы не видели тело Питера. Мы не имеем права ничего вам говорить. К тому же сначала нужно сообщить Майклу».
«Думаю, он также мертв.
У нас нет такой информации».
Некоторое время все молчали.
«Что нам теперь делать?» — наконец спросил Эван.
«С чем?» — сказал Ричард.
«В нашем доме трупы.
За ними наверняка тянется хвост преступлений, поэтому полиция скажет, что это была оправданная защита. Вторжение в частный дом, пистолеты с глушителями, угроза сексуального насилия. Мы не отправимся за это в тюрьму, нас даже по голове погладят. Вот только я не люблю подобные вещи, буду счастлив, если про меня вообще упоминать не будут, словно нас здесь не было. Все заслуги вы можете приписать себе. Поиграйте с пистолетом, пусть на нем снова появятся ваши отпечатки. Они выпишут вам бесплатное членство в загородном клубе на год. У вас появятся новые пациенты. Доктор Забияка».
«Вы серьезно?»
«Мне безразлично, как все закончится. Меня они никогда не найдут. Но я бы хотел получить некоторую фору. Нам с госпожой Чан нужно еще многое сделать. И мы будем вам очень признательны, если вы посидите тихо с полчасика и только после этого наберете 911 и расскажете ту историю, которая вам нравится больше. Объясните, что вы находились в шоке, отсюда задержка».
«Полчаса», — сказал Эван.
«Шок может столько продолжаться».
«Хорошо.
Но вам следует сказать полиции, что у них было всего два пистолета».
«Почему?»
«Потому что один я собираюсь взять с собой. А некоторые полицейские умеют считать до трех».
«Ладно. 30 минут, два пистолета. Если у меня получится, я не очень умею разговаривать с людьми в форме».
Ричард повернулся к Эмили.
«Мисс, я глубоко сожалею, что ваша замечательная неделя испорчена».
«Я должна вас поблагодарить», — сказала Эмили.
«Пустяки».
Он направился к выходу вслед за Чан, которая остановилась, чтобы обнять сестру Маккена.
«Сочувствую. Вы понесли тяжелую потерю», — сказала Мишель в ответ на ее немой вопрос.
Они закрыли за собой дверь и пошли по коридору мимо фотографий в рамках в гостиную. Сначала они увидели парня с первой базы, но тот лежал в неудобной позе, глушитель погрузился в лужу крови, вытекшей из его расколотой головы, а у глушителей внутри имеется специальная набивка или очень тонкие внутренние перегородки, что делало его дальнейшее использование невозможным, поэтому они пошли дальше. Громила с третьей базы лежал в стороне, поэтому Чан склонилась над бандитом со второй базы, который вел разговор, и подняла его пистолет, хотя и была белым воротничком, и застыла на месте.
«Ричард, он еще дышит», — прошептала она.